Павлович. Я его недавно встречал. Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяга. Но, кажется, не Павел все-таки, не Пашка. Я налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу. «Никто ничего не забыл», — произнес он. «Это хорошо. Товарищ Фарфуркис, я попрошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени. Народу не нужны безымянные герои, у нас их нет». Фарфуркис закивал и принялся быстро писать в записной книжке. «Вы напились?» — осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль. «Тогда продолжайте докладывать. Место работы и профессия в настоящее время. Пенсионер-изобретатель», — нетвердым голосом прочел комендант. «Был ли за границей?» «Не был». «Краткая сущность необъясненности. Эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство, для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники — сирота, братьев и сестер нет. Адрес постоянного места жительства — Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все». «Все?» — переспросил Лавр Федотович. «Все ли?» — саркастически осведомился Фарфуркис. «Все», — решительно сказал комендант и утерся рукавом. «Какие будут предложения?» — спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки. «По машинам!» — взревел вдруг полковник, не просыпаясь. «Пики перед себя! Заводи! Рысью! Арш! Арш!» Всем нам это очень понравилось, и даже бледный до синевы Эдик немного ожил. Однако кроме нас на полковника никто больше внимания не обратил. «Я бы предложил впустить», — сказал Хлебоводов. «Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка?» «Других предложений нет?» — спросил Лавр Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту. «Пусть дело войдет, товарищ Зубо». Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятясь на свое место. Следом за ним, перекосившись на бок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед. И, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Романом не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка. Он неоднократно бывал в нашем институте, и во многих других институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического творчества.